Александр III Александрович. Вообще-то императором он быть не собирался. Средний сын Александра II, великий князь Александр Александрович, готовился к военной карьере, а на престол должен был взойти его старший брат, цесаревич Николай Александрович. В семье Александра называли просто Саша, мопс или бульдожка. Он был упрямым, медлительным и очень добродушным. Учился неохотно и с трудом усвоил гимназический курс. В 16 лет годовые экзамены великий князь Александр Александрович сдал на оценке: математика, география, естественные науки 4, русский язык 3, иностранные языки французский, английский, немецкий 3, закон Божий 3 с минусом, средний балл 3,3. В то же время его старшему брату, как наследнику престола, преподавали университетский курс, и он справлялся с ним блистательно. Цесаревича Николая Александровича или по-домашнему Никса все признавали необычайно одаренным. Профессор Чичерин, преподававший наследнику государственное право, писал о своем августейшем ученике: «Он нас всех превосходит. Если он обладал бы вдобавок нашим опытом и начитанностью, он был бы гением». А знаменитый историк Сергей Михайлович Соловьев как-то заметил: «Если бы мне удалось хоть раз за 10 лет подготовить студента, равного по развитию великому князю Николаю Александровичу, я считал бы, что исполнил свою профессорскую задачу». Еще в юном возрасте цесаревич дважды совершил путешествие по России, чтобы познакомиться со своей страной и своими будущими подданными. А в 19 лет отправился в традиционное путешествие по Европе, во время которого состоялась его помолвка с 17-летней принцессой Марией Софией Фредерикой Дагмар, дочерью датского короля Кристиана IX, сестрой принцессы Уэльской Александры, будущей английской королевы. И хотя невесту выбрали родители, Николай и Мария с нетерпением ждали свадьбы. По всеобщему убеждению, Николай Александрович, будущий император Николай II, должен был стать идеальным правителем и привести Россию к подлинному благоденствию. Но во время путешествия по Италии у него начались приступы непонятной слабости, потом сильные боли в спине. За 3 года до этого Никса упал с лошади и сильно ударился спиной, однако вскоре все прошло и об этом забыли. Однако, вероятно, именно эта травма спровоцировала неизлечимую тогда болезнь — туберкулезный менингит спинного мозга. Вскоре Никса уже не мог распрямляться, потом перестал ходить. Лучшие врачи Европы ничем не могли ему помочь. Он умер в Ницце спустя всего 1,5 года после своей помолвки. Место наследника пришлось занять младшему брату Александру. Он очень тяжело переживал потерю обожаемого Никсы и совершенно не готов был когда-нибудь стать императором. Но деваться ему было некуда. К Александру Александровичу срочно приставили университетских преподавателей. Ему нужно было доучиваться. Курс истории читал Сергей Соловьев, курс права — Константин Победоносцев. Александр ворчал: «Зачем мне все это? У меня будут грамотные министры». Став императором, он действительно сделает министрами некоторых своих преподавателей. Кроме титула и учителей, по наследству от умершего брата Александру досталась невеста — Мария Дагмар Датская. Но тут вдруг возникла проблема. Александр был сильно влюблен во фрейлину двора императрицы, княжну Марию Мещерскую. Она не была для него подходящей партией. Великие князья должны жениться на равнородных, то есть принцессах европейских домов. Но прежде, поскольку он не был наследником престола, все было не так уж безнадежно. Теперь все изменилось. Цесаревич, будущий император, жениться на княжне не мог. В отчаянии он уже подумывал отказаться от престола и сообщил об этом намерении отцу Александру II. Император сурово отчитал сына: «С самого рождения ты должен был понимать, что у тебя нет никаких прав, а только обязанности перед империей». Вскоре после этого княжну Мещерскую отослали с теткой в Париж. Александр же поехал в Данию, в замок Фриденсборг, к принцессе Марии Дагмар. Общее горе потери Никсы сблизило их. Постепенно Александр влюбился в маленькую хрупкую Мини, как звали ее в семье. Но целых 10 дней стеснялся сделать предложение, и тогда Мини проявила инициативу. Она пригласила Александра посмотреть фотоальбомы. Едва цесаревич прошептал что-то вроде «Прошу вашей руки», Мини решительно бросилась ему в объятия. Этот брак будет счастливым. Мария София Фредерика Дагмар, в православии Мария Федоровна, родит мужу 4 сыновей и 2 дочерей. Император всю жизнь будет обожать и побаиваться свою маленькую императрицу. Они проживут в любви и согласии 28 лет. И разлучит их только смерть Александра III. В честь погибшего брата и жениха, который навсегда остался юным и прекрасным принцем, Мария и Александр своего старшего сына назовут Николаем. Именно он и станет Николаем II, последним русским императором. В 1918 году Мария Федоровна с помощью своей сестры английской королевы Александры сумеет уехать из революционной России и в изгнании доживет до глубокой старости, так и не поверив в смерть сыновей, невестки и внуков, расстрелянных большевиками. Когда в 1881 году император Александр III взошел на престол, ему было 36 лет, и он отлично знал, что следует делать. Он был уверен, что именно либеральные реформы, которые проводил его отец, ослабили экономику и расшатали общество. Теперь необходимо все вернуть на круги своя. И хотя либеральные министры, включая родного дядю императора, великого князя Константина Николаевича, убеждали его, что все изменения продиктованы потребностями времени, Александр их не послушал. Либералы подали в отставку. Новое правительство полностью сменило курс. В деревне были отменены мировой суд и крестьянское самоуправление. В городе мелкие торговцы и приказчики лишены избирательного права. Введена строгая цензура. За вольнодумство закрыто 15 печатных изданий, из библиотек изъято 300 наименований книг, в том числе Некрасова, Гаршина, Короленко. Новый университетский устав ликвидировал автономию университетов, ввел обязательную форму для студентов и в 5 раз повысил плату за обучение. Циркуляр о кухаркиных детях запретил принимать в гимназии детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников. И все же страна стремительно неслась вперед. Появились нефтяные вышки и прокатные станы, электрическое освещение и мощенные мостовые, центральный водопровод и ватер-клозеты, платья с турнюрами, шляпы-калетки, пароходы, телеграф, трамвай Сименса и телефон Эриксона. Первую в России телефонную линию по личной инициативе Александра III провели из Петербурга в Гатчину, где располагалась царская резиденция. Гатчинский дворец стал также первым в России электрифицированным дворцом. Чтобы проверить, не будет ли опасным новое освещение для здоровья императора, сначала установили 25 лампочек на квартире начальника царской охраны генерал-майора Черевина. Через пару месяцев его квартиру посетил сам император и нашел, что новое освещение весьма комфортно, а здоровье Черевина в полном порядке. Только после этого в кабинете императора появились 2 электрические лампы на рабочем столе. Через год в Гатчинском дворце было уже 1050 ламп накаливания. В остальном Александр III придерживался режима строгой экономии. Штат Министерства двора сократил более чем в половину. А количество балов в Зимнем дворце, которые раньше давались чуть ли не каждую неделю, уменьшил до 4 в год. Этим была очень недовольна императрица Мария Федоровна. Она была настоящей светской дамой и обожала танцевать, в отличие от своего тяжеловесного и неповоротливого мужа, который на балах предпочитал немного постоять, подпирая колонну, и как можно скорее уйти. Государственный секретарь Александр Александрович Половцев записал в дневнике. 4 февраля 1883 года. Пятница. В 3 час, когда, несмотря на настояние государя, императрица продолжает танцевать, то государь посылает одного из танцоров с приказанием музыкантам кончить. Музыканты уходят один за другим так, что под конец играет лишь одна скрипка и барабан. 31 января 1886 года. Пятница. Государь оставался на бале у графини Стенбок лишь несколько минут. Императрица, напротив, танцевала до упаду и осталась ужинать. В Зимнем дворце парадные обеды и ужины стали редки. Расходы на кухню и вина сократились. Остались, как прежде, только царские охоты. Гатчина середины XIX века была охотничьей резиденцией. В окрестностях проводились ружейные охоты на медведей, волков, оленей, ланей, лисиц, зайцев, били птиц, тетеревов, фазанов, глухарей. Александр III был страстный охотник и отменный стрелок. Особенно пышные и многолюдные охоты с приглашением множества гостей, в том числе и иностранных дипломатов, проходили в Беловежской пуще, где был охотничий дворец Александра III. После завершения охоты убитая дичь выкладывалась в строгом порядке перед дворцом, и после парадного обеда император с семьей и свитой под звуки фанфар и рожков совершал обход добычи. Главный егерь оглашал охотничью ведомость, и каждый вид животных приветствовался особыми фанфарами. После церемонии головы животных забирали таксидермисты, а мясо отдавалось крестьянам окрестных деревень. Еще больше император любил рыбалку, удочкой и неводом. Иногда позволял себе ночную рыбную ловлю с помощью остроги. Как вспоминал камердинер императора Алексей Андреевич Волков, государь выезжал на рыбную ловлю в Гатчинское озеро обыкновенно после полуночи. В лодке, кроме императора, находились матросы, гребцы и егерь. Егерь светил факелом, а вооруженный острогой император Александр III бил острогой по привлеченной ярким светом всплывавшей рыбе. Команда охраны из 20 человек всегда доверялась мне, причем я один имел право идти за лодкой по берегу. Солдаты же, входившие в состав моей команды, обязаны были не выпускать меня из виду, следовать за мной, скрываясь в кустах. С рыбной ловли император возвращался очень поздно, иногда даже на рассвете. В среднем с рыбалки император приносил до 200 рыб и аккуратно каждый раз записывал добычу в особую тетрадку. Так, по личным подсчетам Александра III, за 1881 год он поймал 2974 щуки, 1599 окуней, 2417 плотвичек, 205 езей, 98 налимов и 51 карася. Император терпеть не мог, когда его отвлекали во время рыбалки. Однажды ему доложили, что с незапланированным визитом прибыл французский посол Морис Палеолог. Но у Александра III в этот момент как раз клевало, и он наотрез отказался покинуть берег Гатчинского озера, заявив: «Пока русский царь рыбачит, Европа может и подождать». Нередко к нему присоединялась Мария Федоровна. Она тоже любила рыбную ловлю и даже сама насаживала червей. А дети обожали, когда папа ходил с ними в походы в окрестностях Гатчины. Великая княжна Ольга Александровна вспоминала: «Мы отправлялись в зверинец, парк, где водились олени. Только мы трое, больше никого. Мы походили на трех медведей из русской сказки. Отец снес большую лопату, Михаил поменьше, а я совсем крохотную. У каждого из нас были также топорик, фонарь и яблоко. Если дело происходило зимой, то отец учил нас, как аккуратно расчистить дорожку, как срубить засохшее дерево. Он научил нас с Михаилом, как надо разводить костер. Наконец, мы пекли на костре яблоки, заливали костер и при свете фонарей находили дорогу домой. Летом отец учил нас читать следы животных. Очень часто мы приходили к какому-нибудь озеру, и папа учил нас грести. Ему так хотелось, чтобы мы научились читать книгу природы так же легко, как это умел делать он сам. Те дневные прогулки были самыми дорогими для нас уроками». Но отдых в кругу семьи император мог позволить себе нечасто. Он очень много работал, позволяя себе лишь короткие перерывы, чтобы выкурить сигару или прогуляться по саду. Однажды во время прогулки он подкрался к младшему сыну Михаилу и хорошенько облил его из садового шланга. Через несколько дней Михаил улучил момент, когда отец курил свою сигару, высунувшись в окно кабинета. Курить в комнатах было категорически запрещено императрицей. И вылил на него сверху целое ведро воды. Наказание не последовало. Александр III отличался огромной физической силой. Завязывал в узел кочергу и сворачивал в трубочку пятаки. Очень высокого роста, 193 сантиметра, император был к тому же довольно тучен, поэтому не любил ездить верхом. Для него трудно было подобрать лошадь, которая выдерживала бы вес императора. Свою знаменитую мужицкую бороду Александр отрастил еще в молодости, на русско-турецкой войне, потому что ему некогда было бриться между боями, а потом не захотел с ней расставаться. Борода ему очень шла и удачно создавала образ настоящего русского царя. В быту Александр был непритязателен. Вставал в 7 часов утра, сам варил себе кофе и пил его без сливок и сахара, заедая баранками. Гулял с любимой собакой Камчаткой. Потом несколько часов принимал доклады министров. В час дня — завтрак, чай, яйца вкрутую и ржаной хлеб с маслом. Потом работал с бумагами в своем кабинете. С 3 до 5 в любую погоду гулял по саду с императрицей и детьми. В 8 часов подавался обед. Государь любил хорошо поесть. Уху или раковый суп с растягаями, бараний бок с кашей, соленые огурцы, гурьевскую кашу со сливками и миндалем. А после обеда он продолжал работу, иногда до глубокой ночи. Нередко император отправлялся в инспекционные поездки. Сопровождавший царский поезд инженер-путеец Сергей Витте часто становился свидетелем ситуаций, которые казались немыслимы для императорского быта. Мне приходилось видеть, что когда все уже лягут спать, то камердинер Котов постоянно штопал штаны императора. Как-то раз, проходя мимо и видя, что он все штопает, говорю ему: «Неужели вы не можете взять с собою несколько пар, чтобы в случае, если окажется в штанах дырка, дать государю новые?» А он говорит: «Попробуйте-ка дать. Если он наденет какие-нибудь штаны или сюртук, то, конечно, пока весь по швам не разорвется, он ни за что не скинет». При Александре III в моду вошел стиль а-ля рус. Платья, украшения, меню в ресторанах, интерьеры. Возник особый стиль в архитектуре, который потом назовут псевдорусским. Башенки, пузатые колонны, изразцевые узоры, новые терема на старый лад, например, верхние торговые ряды, ГУМ, и здание исторического музея в Москве. Александр поощрял живопись, особенно на исторические темы. Его любимыми художниками были Васнецов и Суриков. Но именно в это время расцвета национальных традиций в России встает вопрос отношения к иноверцам, в том числе еврейский вопрос. Российские евреи еще со времен Екатерины II могли жить только в определенных районах, так называемой черте оседлости. Реформы Александра II значительно расширили права иноверцев, в первую очередь евреев. Во второй половине XIX века еврейский капитал стал играть значительную роль в торговле, банковском деле, а также в печати, журналистике, издательском бизнесе. Александр III, свернув отцовские реформы, изменил и национальную политику. Из Москвы принудительно выселили за черту оседлости 20 тысяч человек. Установлена квота евреев в средних и высших учебных заведениях. 10% в черте оседлости, 5% вне черты, 3% в столицах. Такое положение подтолкнуло многих представителей еврейского молодого поколения в революционные партии. Дискриминация шла не по национальному, а по религиозному признаку. Стоит принять православие, и все дороги будут открыты. Черта оседлости пролегала там, где проходили бывшие границы Речи Посполитой. Евреям позволялось перемещаться на территорию остальной империи, только если они становились выкрестами, то есть принимали христианство. Чаще всего это делалось именно для того, чтобы продвинуть свой капитал в крупные центры торговли, такие как Петербург и Москва, или чтобы успешно работать в области журналистики. В случае с другими иноверцами действовали в каждом случае особые законы. Католики, протестанты и мусульмане могли не становиться православными. Не в пользу поляков говорило их участие в 2 восстаниях против России и общие антирусские настроения. Финны и татары же чаще всего не покидали мест своего проживания. В Финляндии была своя конституция, свой государственный аппарат и своя валюта. Татары компактно проживали в Крыму и в Поволжье. Их нельзя сравнивать с евреями, для которых само выживание этноса зависело от возможности осуществлять коммерческие переезды. Инициатором политики христианизации и русификации многонациональной империи был учитель императора Константин Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода. Именно эта политика административного насаждения православия станет одной из причин революции и попытки построения безбожного государства. Вероятно, административное насаждение православия при Победоносцеве стало причиной раздражения против режима в среде интеллигенции. Но для революции нужны серьезные социальные сдвиги, которые проявились в высоком росте населения и в бурном росте промышленности, которая на первом этапе востребует не профессионалов, а вчерашних крестьян, чернорабочих, чьи условия жизни очень трудны. Эта масса обездоленных и оказалась восприимчива к революционной пропаганде. Но Победоносцев и вместе с ним Александр III искренне верили, что спасают Россию. Император вполне осознавал масштабы своей империи и понимал, что ей необходима мощная скрепляющая линия. Эта идея была воплощена буквально при строительстве Транссибирской магистрали, самой длинной железной дороги в мире. Общая длина Транссибирской магистрали 9298,2 километра. При Александре III был построен самый сложный и протяженный участок от Урала до Владивостока – 7000 километров через горы, тайгу и сибирские реки. Темпы строительства были рекордными. В год прокладывалось от 2,5 до 5 тысяч километров полотна. Бюджет строительства составил 1 миллиард рублей – 780 миллиардов рублей на современные деньги. В правление Александра III в Россию наступил настоящий железнодорожный бум. Путешествовать по железной дороге стало престижно. Появились особые дорожные платья и шляпки. Вагоны первого класса отделывались с роскошью светских салонов. 17 октября 1888 года император с семьей возвращался по железной дороге в Петербург из Ливадии. Он любил ездить быстро, и никто из железнодорожных служащих даже не пытался противиться его воле. Царский поезд состоял из 15 вагонов – багажный, мастерская, личный вагон министра путей сообщения, два кухонных вагона, вагон персонала, столовая, вагон великих князей, вагон императорской четы, вагон наследника и 5 вагонов свиты и охраны. Длина состава более 300 метров, вес 480 тонн, как товарный поезд из 28 груженных вагонов. По правилам техники безопасности он должен был делать максимум 37 верст в час. Поскольку поезд шел с небольшим опозданием, перед Харьковом решено было еще прибавить скорость. Два паровоза разогнали поезд до скорости экспресса почти 70 верст в час. На перегоне Тарановка-Борки предельная скорость была превышена почти вдвое. В 2 часа 14 минут царский поезд сошел с рельсов. Из 15 вагонов 10 были разрушены полностью. В вагоне столовой, где находилась царская семья, вынесла боковые стенки и рухнула крыша. Камерлакеи, стоявшие в дверях, погибли сразу. В пролом выбросила 6-летнюю великую княжну Ольгу. Она бежала по насыпи и кричала: «Они нас всех убьют! Все равно всех убьют!» 10-летнего великого князя Михаила засыпало обломками. Его с трудом отыскали солдаты охраны вместе с императором. 13-летней великой княжне Ксении обломками повредило спину. Погибли 20 человек, ранены 37. Император разбирал завалы. Государыня помогала раненым. Только к вечеру удалось убедить их отбыть в Харьков, и там уже выяснилось, что они оба тоже получили сильные ушибы. По дороге император вспомнил, что за месяц до катастрофы он стал случайным свидетелем разговора на железной дороге. Инженер-путеец Сергей Вите доказывал, что нельзя сильно разгонять тяжелый поезд. Позже сам Вите вспоминал: «Вступил со мной в разговор министр путей сообщения, который заявил: „А на других дорогах ездим же мы с такой скоростью, и никто никогда не осмелился требовать, чтобы государя везли с меньшей скоростью“. Тогда я не выдержал и сказал министру путей сообщения: „Знаете, ваше высокопревосходительство, пускай делают другие, как хотят, а я государю голову ломать не хочу, потому что кончится это тем, что вы таким образом государю голову сломаете“». Александр III вызвал Сергея Вите в Петербург и уговорил возглавить департамент железных дорог при Министерстве финансов. Переход на госслужбу для Вите был убыточным. Вместо 40 тысяч рублей в год в частной компании его жалование составило всего 8 тысяч. Поэтому император доплачивал ему компенсацию еще 8 тысяч из своих личных средств. Через 2 года Вите был назначен министром путей сообщения и министром финансов. Во многом благодаря ему страна начала делать первые шаги по выходу из экономического кризиса. В следующие 10 лет добыча угля в стране увеличилась на 110%, нефти — на 1468%. Выплавка стали выросла на 159%, чугуна — на 487%, сельское хозяйство производило 15% мирового объема пшеницы и 55% мирового объема ржи. Бюджет России вырос почти в 9 раз. В Англии за это же время он увеличился в 2,5 раза, а во Франции — в 2,6 раза. Более чем в 2 раза был увеличен российский золотой запас. К 1893 году доходы государства превысили расходы почти на 100 миллионов рублей. Русский рубль стал твердой международной валютой. Россия превратилась в одну из самых мощных мировых держав. Александр III провел модернизацию вооруженных сил. Армия получила на вооружение винтовку Мосина, знаменитую трехлинейку, которая прослужит на двух мировых войнах вплоть до середины XX века. Была введена новая, более удобная форма, включая гимнастерку, которая существует и сейчас. Повышены требования к военному образованию. Флот получил 114 новых военных судов, в том числе 17 броненосцев и 10 бронированных крейсеров. До этого почти не имевшая современного военного флота Россия вышла на третье место в мире после Англии и Франции. Но войн в царствовании Александра III не велось. Наоборот, ему удалось не допустить уже назревавший в Европе военный конфликт между Англией и Германией, за что впоследствии он получил прозвание «миротворец». Он изменил обычную европейскую расстановку сил, отказавшись от союза с Германией и заключив договор с Францией. У этих изменений была экономическая подоплека. В свое время для подъема экономики Россия использовала кредиты, полученные в Англии и во Франции, и теперь была вынуждена заключить внешнеполитический союз со своими кредиторами, которые впоследствии втянут ее в военный конфликт, Первую мировую войну. После крушения поезда у Александра III начались проблемы со здоровьем. Плохо работало сердце, болела поясница. Почти 6 лет он старался не придавать этому значения, пока не стало совсем плохо. В сентябре 1894 года консилиум русских и немецких врачей поставил диагноз – нефрит, острое воспаление почек. Императору предписали строгую диету, попросили его перебраться в Крым, в Ливадию. В день приезда государя у Ливадийского дворца была выстроена рота 16-го стрелкового полка. Погода была прохладная и сырая, и государь был в темном пальто. При виде войск первым его движением было снять пальто, как это требовал устав. Императрица попыталась его остановить, но он сказал «неловко». И, сняв пальто, в одном сюртуке подошел к роте.
«Здорово, стрелки!»
— прозвучал его густой бас. Никто тогда не знал, что это было последнее приветствие Александра III своей армии. Еще месяц в Ливадии император пытался работать. 19 октября фельдъегерь повез из Ливадии в столицу бумаги, подписанные Александром III в последний раз. Государь причастился святых тайн, попрощался с женой и детьми. Смерть наступила в 14 часов 15 минут. Александру III было всего 49 лет. Гроб с телом императора был перевезен из Крыма в столицу через Севастополь, Харьков, Орел и Москву. Везде собирались огромные толпы попрощаться с государем. И когда траурный поезд отходил от перрона, люди вставали на колени. Таких долгих и торжественных похорон прежде не бывало. И никому тогда и в голову не могло прийти, что это последние в истории России императорские похороны. Траур был объявлен не только в России, но и в Англии, и во Франции. Англичанин маркиз Солсбери сказал: «Александр III много раз спасал Европу от ужасов войны. По его деяниям должны учиться государи Европы, как управлять своими народами». Французская пресса писала: «Он оставляет Россию более великой, чем ее получил. Самое большое государство мира – Российская империя. На пике своего экономического и политического могущества переходила под власть 26-летнего Николая Александровича».